В связи, видимо, с плохой погодой собрание наше немногочисленное. Ну, слава Богу. Так, ну, что хочу сказать, что у нас последняя неделя перед Пасхой. Сейчас обратим внимание на события Страстной Седмицы, последней недели Великого Поста. Ну, собственно, она, знаете, уже как бы к посту-то не относится, потому что обычно по традиции Страстная Седмица стоит несколько отдельно, а вот эти дни перед Пасхой, 40 дней, они, конечно, входят как бы в состав Великого Поста, то есть Великая Четыридесятница, как мы с вами это, значит, читаем в молитвословии. Вот, поэтому обратил внимание на то, что ждет нас на этой неделе, на Страстной неделе Великого Поста. Так, что-то уже запутался. Так, ну, значит, предстоящие праздники мы с вами говорили в субботу, так называемая Лазарева суббота, воспоминание воскрешения Господом четырехдневного Лазаря, который уже смердил, преддверие как бы будущего воскресения пасхального. Поэтому и говорили, что на послабление некоторых постов в субботу и воскресенье. И воскресенье, вход Господень в Иерусалим, то есть вход Господень в Иерусалим, вербное воскресенье, или неделя в Вайи. Но службы здесь обычные, как обычные праздничные службы, суббота, всеночное бдение, воскресенье, праздник. Но что еще там, еще из особенностей праздника, что на вечерней службе освещаются вербы, то есть вербы – это первые наши цветы сибирские, с которыми мы приходим в храм, чтобы там Господа встретить, грядущего на свои вольные страдания. Дальше каждый день Страстной Седмицы он носит наименование «Великий». Вот «Великий понедельник», «Великий вторник», «Великая среда», «Великий четверг» и так далее. И каждый день связан с воспоминанием определенного события о Страстной Седмице. В этот день, конечно, в эти дни читается больше Евангелия, то есть за эту неделю включительно, наверное, по четверг прочитывают все Евангелие от Иоанна Богослова за богослужением. То есть кто вот имеет такую возможность, тоже бы вот так вот, может быть, и заняться тем, чтобы почитать Евангелие Иоанна Богослова побольше в эти дни, предшествующие Пасхе. Конечно, тут будет много еще всякой суеты, связанной с праздничными всегда приготовлениями, как всегда. Оказывается, все еще не доделано, вот, все еще не успели, еще и покаяться не начали, понимаете, пост уже кончается. Ну и для этого, чтобы мы успели все сделать, поэтому на неделе Страстной Седмицы литургии совершается практически каждый день, за исключением только пятницы, Великой Пятницы. То есть понедельник, вторник, среду, четверг и субботу можно приходить к исповеди, к Святому Причащению. В понедельник, вторник и среду совершаются литургии прежде освященных даров, о чем мы говорили уже неоднократно, в чем она отличается от обычной литургии нашей, служения, за которым можем причаститься. В четверг литургия Василия Великого, то есть потому что здесь вспоминается уже Тайна Вечера Господня, которую он совершил со своими учениками. И в пятницу у нас литургии нет, читаются часы, а в 12, наверное, часов, скорее всего, но еще как-то не определились, это объявление, наверное, будет в субботу вечером или воскресенье утром, будет чин выноса плащаницы, плащаница будет вынесена, это будет вечерняя, дальше там очень сложная достаточно служба для совершения ее, потому что в субботу и праздник Благовещения Пресвятой Богородицы, и там же Страстная Седмица, суббота и погребение плащаницы, то есть очень такая насыщенная будет служба, и поэтому вечерняя, значит, наверное, скорее всего, будет совершаться пораньше, часов 12, наверное, начнется вынос плащаницы Господней, а уже там, как по обычаю, наверное, или в 5 часов, или в 4, вот это я говорю сейчас еще пока для нашего собора Успенского не определились мы, то есть во сколько начало богослужения. Утреннее это понятно, 8 часов, потом, значит, вынос плащаницы, а потом уже и вечернее богослужение с погребением. То есть, когда это будет совершаться, во времени я еще даже не знаю. И сегодня отца Ермогена я спрашивал, он еще тоже как-то в размышлении находится, как это совершать. Тем более, при такой сложной службе стало много вопросов, и завтра благочинный по своим делам административным отправляется в Барнаул, отец Валерий, и там он задаст владыке вопрос, как вот совмещать, там, ну, чтобы было это благословлено уже, как совмещать эти службы, что в указаниях, к сожалению, в типиконе, там, то есть в богослужебной практике очень мало таких, вот на аналогии, как это делать, понятно, да? Вот. Поэтому, значит, вот эти дни все у нас, они, по сути дела, связаны с литургией, с событиями страданий Христовых. Мы уже с вами говорили, что народ, восторженно встречающий Христа, когда он входит в Иерусалим, входит на ослики, въезжает, значит, они постилают и ризы, и ветви под ноги грядущего Спасителя. Этот народ, восторженно встречающий Христа и кричащий за Осанна сыну Давидову, благословен грядущего имя Господне, и прочие всякие такие ухваления. Он уже через несколько дней, буквально через 4 дня, он будет уже кричать «распни его». То есть вот человеческое непостоянство, понимаете, вот обманутость в своем ожидании земного владыки, земного блаженства. И когда Господь им не скажет слово о земном благополучии, а скажет слово о Царстве Небесном, о спасении, тогда как бы народ этот, разочаровавшись в своем ожидании, потому что они ждут от него там чего угодно, призыва к восстанию против римского владычества, каких-то чудес, когда само все собой появится и все само собой будет, неизвестно откуда взявшись, полное материальное благополучие, полное самодовольство, как это уже созревало в народе, который имел все-таки обещание Бога. То есть и не дождавшись этого, только видя проповедь Христа о спасении, о будущем благе, о вечном благе, они как верные сыновья Каина, который хотел построить рай на земле, уже будут кричать «распни его». То есть они будут обмануты своей надеждой. А в четверг мы вспоминаем Тайную Вечерю Христову. В субботу, в среду обычно мы за вечерним богослужением совершаем исповедь, потому что по традиции церковной обычно в четверг как-то много людей приходит причащаться. Я уже всегда говорю вам, что нет особых каких-то литургий, за которые можно вот более успешно причаститься, потому что в каждом причастии сам Господь преподается, поэтому ну, что-то связано, почему-то хочется всем в четверг. Почему в четверг? Каждый имеет, видимо, тайную надежду какую-то скрытую, что сейчас у него будет все правильно и все хорошо. То есть об этой тайной вечере нам рассказывают евангелисты. Они говорят о том, что Господь, когда хотел со своими учениками сесть эту вечерю пасхальную, то Он послал их для того, чтобы они увидели горницу, которая приготовлена для того, чтобы вкусить вот эту Пасху. В это время совершается как бы воспоминание ветхозаветной Пасхи. Потому что такое Пасха в переводе на русский язык? Мы же как-то об этом говорили, останавливаюсь. Пасха в переводе значит прохождение мимо. И первая Пасха, Пасха ветхозаветная, она связана была с тем событием, когда народ еврейский находился в египетском плену. То есть попал он туда после того, как Иосиф, праотец, праведный Иосиф, был продан братьями своими, 11 братьями, значит, продан в Египет, из-за ревности, из-за зависти братьев, потому что отец их как-то больше отмечал, его больше любил из числа других своих сыновей. Более того, будучи таким простым человеком, Иосиф многократно рассказывал братьям свои сны, в которых как бы ему Господь давал видеть, что они все впоследствии будут поклоняться ему. И они поэтому ревностью такой, злобой, подобной злобе Каина, который восстал на брата своего Авеля, восстали против брата своего, вначале хотели убить его. Но потом один из братьев Раам уговорил их бросить его в ров, тайно надеясь, что он может вернуться и брата своего достать оттуда. Но потом они увидели впоследствии проходящих купцов, идущих в Египет, караван целый, и продали в невольники собственного брата. Продали его за цену малую, за 30 серебряников, что символично, потому что потом Иуда продает тоже Господу за эту же цену. Иосиф как бы является и прообразом продания Христа. И вот Иосиф оказывается в Египте, но так как Господь хранит его, ему даются такие вот дары, что где бы, в каком доме он ни находился, везде этот дом оказался успешным. Более того, часто дом управления передавалось Иосифу, и он в доме в этом был человеком не последним. Но был он отклеветан, потому что не согласился со сладострастной такой женой Пентифрия, то есть который был хозяином его дома, в котором он, значит, управлял и был рабом в этом доме. Он ее отверг, и за это был оклеветан и заключен в тюрьму. Вот когда нам говорят о толковании снов, то святые обычно нам говорили таким образом: когда будешь ты праведным Иосифом, тогда и будешь сны толковать. Понимаете, вот такой еще дар был у Иосифа, что он мог открывать сны. Вот оказавшись в тюрьме, может, это не надо рассказывать, все помните историю эту? То есть оказавшись в тюрьме, он встретил в тюрьме хлебодаря и виночерпая, значит, которые находились в этот момент в темнице. И вот виночерпий рассказывает, а виночерпий кто это? Кто вино подавал, значит, к столу фараона, а хлебодарь, который хлеб ему приносил. То есть доверенные лица, надо сказать, все равно, потому что наливать вино фараону, тем более при общей подозрительности, то есть что могут отравить или все, это был доверенный лица. Но как-то они оказались в тюрьме. И вот, значит, ему снится сон, что он снова там находится на своем месте, как бы так. А хлебодарю то, что птицы клюют хлеб там и все прочее. И Иосиф открывает одному хлебодарю кончину, а другому открывает, значит, что он снова будет возвращен, значит, в свое служение. И на самом деле это происходит. Виночерпий возвращается ко дворцу, так скажем, фараона. И вот фараону самому тоже снится сон о том, что там 7 тощих коров, 7 толстых коров выходят из воды. И никто не может этот сон разрешить. И вот виночерпий, который знал, значит, о Иосифе, он говорит: вот там есть человек такой. И фараон тогда Иосифа приводит к себе, и он объясняет ему тайну этого сна. Он говорит, что 7 лет сейчас будет таких плодоносных, хороших лет. А потом наступит время голода, и поэтому надо бы запастись заранее пшеницу. И самое интересное, что фараон сразу этому поверил, потому что мало ли, что заключенный может ему не говорить, он как-то это был доверчив, видимо, такой, или как-то Бог открыл сердце, может быть, фараон. И он, значит, доверил Иосифу, вчерашнему заключенному, оклеветанному, по промыслу Божьему, почти второе место в своем государстве. Он занимался вот этими заготовками хлеба для этих лет. Перстень одел там на ему десницу, знак власти. И он за ним, и на самом деле это было так, что сначала 7 лет было очень плодородных, а потом на голодные годы наступили. И люди из других земель, которые начинали нуждаться, они стали приходить в Египет для того, чтобы покупать хлеб. И в числе этих людей пришли братья. Братья Иосифа, только не взяли брата его родного, будем говорить так, по крови, по матери, Вениамина. Вот, Вениамин. Он их наделал хлебом, отправил в Египет, только наказал им, что в следующий раз, значит, вот приходите обязательно с Вениамином. С трудом расставался Яков, конечно, с Вениамином, с возлюбленным сыном своим, когда они пошли в Египет. Ну, значит, разрешил, они пошли. Вот им опять продан был хлеб этим чужестранцам, которые брата своего не узнали, но представь себе, египетская, будем говорить современным языком, мода очень отличалась, значит, от еврейской. И потом этот уже брат их достаточно возмужал, изменился. Там откуда они могли увидеть его в таком сановнике именитом, с перстнем на руке, обладающим всякой властью и могуществом своего брата. И тогда Иосиф поступает следующим образом. Он велит подложить чашу драгоценную, с которой он пил, в мешок Вениамина. И когда братья его отходят, он посылает за ними погоню. Посылает за ними погоню. И с требованием того, что если будет найдена украденная чаша, то тот человек, в котором в мешке окажется эта чаша, тот должен приведен быть перед лицом его. И вот слуги находят эту чашу в мешке Вениамина. То есть смотрите, какая воспитательная, очень важная такая вещь совершается. То есть братья продали когда-то его в Египет, Иосифа. Изменились ли братья или не изменились, понимаете, да? Если они отдадут снова своего брата Вениамина, который любит отец, там, без которого они как бы не могут явиться перед глаза его, то с ними ничего не произошло. Может быть, Иосиф в этом случае не открылся бы никогда братьям своим. Но они говорят, значит, пойдем вместе с Вениамином, там полной решимости умереть вместе с ним, потому что мы не можем вернуться к отцу без брата нашего, понимаете, да? Они приходят, грозный правитель выходит им навстречу. Вот. И какое же было потом удивление их, когда он открывается, что он их брат. Вот. И тогда весь народ, тогда нуждающийся еврейский, а еврей это в переводе значит пришелец, мы знаем. Вот. Евреем первый раз Авраама назвали. Иаков вместе со своим семейством переселяется в Египет, и вначале все хорошо, а потом этот народ попадает в тяжелое угнетение египетским народом. То есть они вынуждены были заниматься изготовлением кирпичей. А кирпичи изготавливать было очень сложно, физически очень сложно глину, значит, это изготавливать. Потом все, видя, что народ все больше умножается, чувствуя опасность от этого народа, что они могут власть захватить в Египте, владыки Египта, они тогда еще больше возлагают на них как-то необходимость, что они еще солому для обжига кирпичей, для замешивания, они тоже должны сами добывать, понимаете, то есть как бы увеличивается их труд. Труд, за который они получают то же самое, что получали, понимаете? Но и это не влияет на этот народ. И тогда фараон дает совершенно бесчеловечное такое бесчеловечное приказание убивать младенцев мужского пола, всех младенцев мужского пола, которые будут рождаться в еврейском народе. Но мы знаем, следующий пророк очень связан с этим Моисей, потому что мать, укрывая его, прятал его 3 месяца, потому что, как говорит нам по церковно-славянской Библии, она говорит, боялись бабы Бога, и поэтому не всех младенцев убивали, это повитухи, понимаете, да, египетские. И вот младенец Моисея оказался у своей матери, и она скрывала 3 месяца, он громко плакал, невозможно, видимо, было уже скрывать его. Она тогда взяла, сплела корзинку, обмазала асфальтом и отнесла в тростник и спрятала там в воде. Вот, в воде спрятала. И промыслом Божьим в этот момент дочь фараона пришла купаться в то же самое место. И имя Моисея значит «вынутый из воды». Вынутый из воды. То есть он достали из воды эту корзинку, младенец был прекрасен, улыбался, тянул ручки. Вот. И поэтому дочь фараона как-то пожалела этого младенца, хотя знала, что он явно еврейского рода, воспитала все в доме своем. И более того, знаете, когда сразу тут же начался поиск кормилицы, то сестра Моисея побежала к матери своей, получилось так, что мать выкармливала собственного ребенка, понимаете, вот мать Моисея. Ну, это об этом можно говорить очень долго, но там и убийстве, значит, египтянином Моисеем его скрывает, то, что он явился в купине, ему явился сам Господь, и послал его снова в Египет. То есть Моисей убежал, никогда не хотел возвращаться в Египет, он и женился на Сиппоре там. А вот тесть у него был, ну, овец он гонял там по Синайской горе. И вот на Синайской горе явился ему куст несгораемый, купина неопалимая, из которой Господь изрек ему, значит, свое определение, что ты должен вернуться в Египет, ты будешь иметь власть, ты будешь показывать фараону твое то, чтобы он народ мой отпустил от Египта, который там изнемогает. И вот 10 казней египетских, именно с ними была связана и Пасха, воспоминание Пасхи, 9, там и жабы, и прузи, там и грады, и все прочее. Ну много там казней всяких египетских. И всякий раз сердце фараона, кажется, трепетало перед этими казнями, но народ избранный не был отпущен из Египта, потому что он был дешевой рабочей силой, очень трудолюбивый, так вот все прочее. И тогда 10-я казнь, что ангел, пролетая, поразил всех первенцев египетских, что умерли все первые дети, умерли все скоты и первенцы, значит, и все прочее. Но перед этим Господь сказал, значит, вот Моисею, чтобы они совершили следующее. Они должны были взять агнца, козленка или ягненка, еще однолетнего, и его заколоть, и сжарить на углях, испечь, и съесть его с горькими травами. Горькие травы что такое? Горькие травы это лук, чеснок и все прочее. Понятно, да? Звучит так, а не поймешь, что горькие травы, что такое, понятно. Вот. И съесть его с этими горькими травами, имея в руках посохи, как готовые к пути они должны были быть, и чтобы ни одна кость не сокрушилась в этом ягненке, козленке, значит, вот. И это как бы прообраз тоже будущей жертвы, потому что, помните, указывает Иоанн Креститель на Христа, он говорит, все агнец Божий, то есть агнец, ягненок закланы. И знаете, есть еще старые изображения такие, воскресные, пасхальные, там агнец Божий держит знамя победы, знаете, ягненок, и ягненок как-то знамя, там воскресенье его. У него есть. И вот они, значит, а кровью агнца они должны были вымазать оконные дверные такие косяки. И вот эти знаки, дома, которые знаками были отмечены кровью пасхального агнца, их ангел смерти пролетел мимо и не затронул никого. И, конечно, вот эта страшная беда, будем говорить так, которая посетила и дом фараона, и дом фараона посетила эта беда, то есть у него умер сын, и они вынуждены были оплакивать его. То есть он вынудил и фараона отпустить все-таки народ из Египта, то есть освобождение от египетского плена, от власти фараона, от рабства. Вот это значит Пасха. Пасха в переводе прохождение мимо, как мимо прошел, значит, ангел смерти. И поэтому еврейский народ даже во время всей своей истории, предшествующей Христу, он исполнял этот праздник, значит, в этот праздник все собирались, чтобы, значит, вот съесть этого агнца пасхального и исполнить вечер. И там три чаши благословения были, раздавалась эта чаша благословения собравшимся там. То есть это был как такой большой очень праздник. И вот как освобождение от власти фараона. И вот Господь наш Иисус Христос решил Пасху раньше несколько со своими учениками съесть. И почему она называется Тайной Вечерей? Потому что в этот момент он выделяет учеников из всего собравшегося народа, потому что всегда он на трапезе находится во множестве окружения, мы как читаем в Евангелии. Очень редко, когда только в домах, может, Лазарь, еще где-нибудь. А так, в основном, он был всегда окружен народом во время своей земной жизни и проповеди. А здесь он тайной вечери с учениками, то есть находится эта горница, входят они в дом, вот, занимают места. И знаете, там встает сразу спор, а кто же меньше из учеников? Почему? Потому что, коли это вечеря тайная, то хозяина дома в этот момент не было. А на востоке люди, перемещаясь по пыльным дорогам, конечно, в сандалиях, у них ноги были, не скажем, мягко нечистыми, понимаете, вот, потому что там пыль же, эта дорожная, все оседало на них. И вот младший в доме, обычно ли раб, если имелся, он омывал ноги пришедших гостей. Почему? Потому что, знаете, на востоке с ногами садились за стол, понимаете, вот. То есть, и когда мы на иконах Тайной Вечери видим, на более поздних, а может, на более ранних, лучше показаны вот эти характерные особенности, понимаете, потому что вот, что значит возлежал на вечере с учениками своими, как вот, мы не поймем, уже люди европейцы, не привыкшие к восточному, может быть, укладу жизни, как значит возлежал на вечере, и там еще ему Иоанн Богослов возлежал на персе его, как на груди, как, да, то есть читаем в Евангелии. То есть там лежали боком ко столу, как бы вот так вот, такая подушка таким валиком шла, ну, посредине была возвышка, они как бы на одном боку лежа так вот ели, трапеза такая была, полулежа как бы так. Как вот дастарханы сейчас, знаете, эти среднеазиатские, все прочее, ну, там многие подожав под себя сидят, а здесь бы как на боку человек лежал там и трапезу ел. И вот Господь совершает вот это, как старший как бы должен значит, быть почитаем всеми, он показывает им пример смирения и братолюбия. То есть Господь перепоясывается полотенцем, омывает ноги ученикам своим. И знаете, на наших древних русских иконах там-то все подмечено иронично и просто, понимаете, не то, что как у нас по более поздним, таким уж пышные изображения Тайной Вечери. И там показывается этот момент, как Господь приближается к апостолу Петру, а Петр такой, мы знаем, горячий, ревностный, хотя и в возрасте уже был, конечно, человек, гораздо старше Христа по возрасту. Он, значит, говорит, не умей моешь ног моих. Вот. Господи, ну если ноги твои не помой, не будешь иметь части со мной, то есть не будешь моим учеником. И тогда апостол Петр изображен еще на голову пальцем. Пока тогда и голову, мол, мне помой, понимаете, то есть Господь умывает ноги, а он еще и показывает пальцем на голову, понимаете, что и голову мне помой. Господь говорит, не надо тогда голову тебе, ладно, что не горячись. Это так можно понять. Вот, то есть он обходит всех учеников, включая Иуду. А мы знаем, что Господь еще раньше знает, что Иуда предаст его. Он неоднократно об этом намеками говорил, понимаете, вот, пытаясь вот как бы так указать ему на его грех, и чтобы он покаялся, когда он еще не созрел этот грех до конца. И то есть ноги Иуды тоже он омывает, и вот они распазлагаются на вечерю. И Господь тогда, значит, обращаясь к ним, говорит, видите, что я вам сделал. Вот кто хочет больше из вас быть, тот будет им вам слуга, кто, значит, хочет еще больше быть, то есть будет раб вам. То есть вот вы так и должны с друг другом поступать, понимаете? И поэтому в Восточной Церкви, в Иерусалимской, в Греческой Церкви, у нас даже было такое вот при Владыке Гедеоне, епископ омывал ноги 12, вот, будем говорить, священникам, понимаете? Вот такой обычай умовения ног такой существует до сих пор. Это, конечно, не те ноги, которые, я думаю, прошли по пыльным дорогам, понимаете, перед этим, конечно, епископу не принято такие ноги, потому что там давайте умывать. Вот, и, вот. Но это все происходит как символически, вот, показывает, значит, вот, братскую любовь, понимаете. Вот. И вот здесь, значит, происходит Тайная Вечеря. То есть совершается она вначале, значит, по Ветхозаветному, как бы обычаю. То есть там чаши возносится благодарение, значит, там, значит, вот представлена вот эта трапеза с горькими травами. И еще там было, знаете, такое вот лепешка обычно, знаете, на Востоке там нет ложек. Там едят таким образом, что там тоже особенности, просто восточные надо знать, там выпивают содержимое жидкое, а потом лепешкой выбирают все, что есть там, и съедают. И вот даже стоял такой соус, сваренный из сладких плодов, ну, как бы мы назвали варенье, только оно из сладких плодов без сахара, понимаете. Ну, может, я, может, очень упрощаю все рассказывать, бытовые вещи или нет. Вот, значит, потому что часто там, значит, омочивши руку со мной солила, что это касается. Это не касается соли, это касается чашки со сладким вот этим вареньем, будем говорить, в которой лепешкой потянулся Иуда, понимаете, вот, будучи сластолюбцем. Вот, то есть, вот так вот лежали на вечере, и Господь говорит вдруг фразу, которая поражает всех, вроде так, хорошо, понимаете, благодарение, там совершилось все прочее. И вот, обращаясь к своим ученикам, он говорит, как и до этого, говорил, не я ли вас избрал, один из вас дьявол, знаете, вот так говорил даже прямо. И тут он говорит, один из вас предаст меня. А, к сожалению, у меня нет вот этих икон, которые так вот у нас есть, вот, их изображения. Но они очень маленькие, и было бы очень ненаглядно их видеть. Но там, значит, вот этот вопрос Христа. То есть очень часто на иконографии Тайной Вечери изображается подробно. Я говорю, вот Петр указывающий на главу свою. А здесь, значит, апостолы смотрят один на одного. То есть когда вопрос Христа поражает, или не утверждение Христа поражает их, что один из вас предаст меня, то они все смотрят друг на друга. А кто ли предатель здесь, понимаете? Вот, потому что они понимают, слово в Господне не ложно. И тогда, знаете, вот происходит еще очень интересный момент, как мы с вами вот как-то обращали же наше внимание на это, что Петр прямо говорит Иоанну Богослову, спроси учителя, кто. Вот. Каждый отрекает, говорит, не я, не ляли, не я ли, там вот. И, значит, здесь Иоанн спрашивает Иисуса Христа, а кто? Он говорит, а кто сейчас руку протянет с хлебом, с солью, тот и предаст меня, понимаете, да? Иуда это делает. И евангелист, который смотрит в это время на Иуду, он, знаете, видит великое изменение в этом человеке, которое произошло. Потому что он говорит, по хлебу вошел в Иуду сатана. Вот, знаете, вот. То есть такое изменение большое происходит образа этого человека. И Господь, видя уже его неисправленность, понимаете, вот он же как ему говорит, вот, все там обличает, показывает там, он говорит, что думал, надумал делать, то делай, только делай быстрее. То есть ни в этом не противится он, понимаете, и в этом не противится, потому что все принимает, как из руки Отца своего Небесного. И этому же научен Иоанн Богослов тоже, ведь и не прикословит. Но если бы, так кажется, по человеческой логике, да, вот по нашей человеческой какой-то там логике, Иоанн Богослов, не сказавший ученикам, кто это, понимаете, не помешавший Иуде, он как-то вот в каком-то неблаговидном свете, но он понимает, он как-то предан учителю, он находится в послушании, вот, если бы ему сказали сделать что-то, он обязательно бы сделал, понимаете, да, вот. И узнает это не Петр горячий, понимаете, порыстый, который потом во время ареста Христа ухо там отрубает, правда же, да? А Иоанн полный любви, то есть и преданности Христу. То есть он способен сохранить эту тайну, понимаете, больше никто. Вот. И вот, значит, Иуда вышел в ночь. Учеников на остальных это большого впечатления не произвело. Потому что мы знаем, Иуда был казначеем апостольским, то есть он хранил деньги общие апостольские. Поэтому все подумали, что он что-то еще идет приготовить, там, покупить или еще что-нибудь так вот. Вот. И тогда Господь совершает другую уже вечер со своими учениками. Он поднимает чашу и говорит, что это благословляет ее, говорит, это чаша нового завета, то есть нового договора. А знаете, как договоры заключались на Востоке, то есть люди, заключавшие очень важный договор между кем-то и кем-то, они взрезали себе руки, да, руки разрезали, такой обычай существовал на Востоке, сливали в чашу часть крови там, и они как бы на этой крови клялись друг другу, быть верными, понимаете, да. И потом, после изменения обычаев, этот завет совершался на вине. То есть люди принимали чашу, отпивали от нее общие какие-то глотки, делали из этой чаши. То есть так заключался завет, договор кого-то с кем-то, понимаете, посредством чаши. А вино очень похоже было на кровь, то есть она прообразом как бы крови явилась. И вот Господь говорит, что вот на это кровь моя, значит, вот, нового завета, вот. Ее будет творить мое вспоминание. Каждому дал пить, а потом сказал, это тело мое. Вот. То есть Господь совершает как бы первую литургию, тайну вечери, то есть причащение своих апостолов телом и кровью своей. Вот. И когда мы сталкиваемся часто с протестантским мнением, они говорят, знаете, вот там разделение так произошло по поводу того, что на самом деле там тут кровь и тело Христа, или это прообраз, или это только воспоминания. То есть там и баптисты оделись, и англиканцы, да, и протестанты, ну много, именно по этим нескольким вопросам. Разные мнения у них появились. Вот. И они говорят, что это только воспоминания, мы не можем, у них нет причастия, они говорят, там, потому что это было когда-то, там, и Господь только с апостолами своими это совершил, понимаете, да? Но Господь-то не так говорит в Евангелии, если быть точным в Священном Писании, говорит, за вас и за многих изливаемо в оставление грехов. То есть. И всякий раз, значит, вот, причащаясь, мы причащаемся, несомненно, значит, тело и крови Христова. Вот. А так мыслили все святые отцы, которых мы знаем в нашей церкви. Знаете, вот и Господь совершает эту вечерю. То есть они причащаются, апостолы, и вслед за этим по обычаю выходят, поя псалмы, идут Кедрону, там, значит, речка такая протекает, на место привычная для них молитва, на горе в Гефсиманском саду, значит. Господь поднимается в Гефсиманский сад, ученики уже готовы уснуть, значит, и Господь совершает вот эту вот молитву свою, настолько потрясающую молитву, где человеческая воля борется с волей божественной, понимаете, да? Потому что были такие еретики вот, в древней церкви, они появились в VII веке, может раньше, наверное, даже в VI веке, потому что это V Вселенский собор, там, 1530-53 год, еще потом уже попозже там. Там, значит, появились еретики, которые говорят, что одна воля была только у Христа, это божественная воля. Но вот молитва в Гефсиманском саду, если мы внимательно ее читаем, она полностью это предположение еретически отвергает. Почему? Потому что Господь, мы говорим, молится до кровавого пота, как пишет и евангелист, пот его, как кровь, капала на камни, когда он молился в молитве в Гефсиманском саду. И завершает свою молитву словами такими: не как я хочу, а как твоя воля будет. То есть как твоя воля. То есть отцу, да мимо идет от меня час сей, молится. Вот. Скорбит душа моя смертельно, говорит апостол. Неужели вы ни одного часа со мной не можете пободрствовать? Вот. Ни одного часа потерпеть, Там спите и почивайте, к ним приходят, когда уже они сны полностью, значит, они объяты сном, глаза их слипаются, они не могут, значит, а он в этот момент молится о них и обо всем мире. И все-таки завершает свою молитву, говорит то, что, значит, не как я хочу, а как твоя воля. То есть обращает все-таки всего себя, предает воле божественной своего Отца. Вот. То есть молитва совершается. И, знаете, вот есть очень такие тоже хорошие, благочестивые изображения молитвы в Гефсиманском саду Христа. И особенно его ожидания. Вот когда он сидит, ну вот, над Иерусалимом, там видно эти плоские крыши домов восточных, потому что там на востоке крыши плоские, у домов там на крыше даже выходят, мы читаем, значит, это в Ветхом Завете неоднократно, как на крышах домов там они гуляли, на этих плоских крышах, вот эти плоские крыши домов, там поселок, этот, значит, город Иерусалим. Там огонечек, может, там только огонек, то есть все спит. В этот момент Господь сидит в саду, вот один, ученики его почивают, и там где-то, значит, в гуще деревьев этого сада уже появляются факела людей, которые идут для того, чтобы арестовать его с оружием и дрекольным, потому что именно Иуда ведет этих людей. Он договорился об этом заранее, почему и среда всегда в церкви нашей является постным днем, потому что именно в среду Господь пришел и сказал: я предам его вам, ой, Иуда, простите, пришел и сказал: предам его вам, Господа. Вот. А вот он ведет уже, значит, этих людей, которые идут рисовать Христа. И насколько на самом деле вот это изменение произошло в бывшем ученике Христа, в Иуде, который совершал чудеса, был апостолом, что он доходит до того, что говорит: я укажу его вам. То есть я подойду и поцелую его, то есть поприветствую. Вот. И он подходит, вот поцелуй Иуды, это тоже такие изображения встречаются у нас в иконографии. То есть он приближается, как большая черная птица, протягивает руки к Христу и вот, говорит: радуйся, учитель, значит, да, и облобзает его. Вот. И тут множество уже воин с факелами, значит, с дубинками, с оружием, значит, окружают Христа. И Господь обращается к ним и говорит: кого ищете? Иисуса Назарея, говорят, знаете они. И тут вот есть большая загадка, мы уже останавливались на этой загадке Священного Писания, может, это уже прошел год, там больше, может быть, поэтому, может, вы забыли уже об этом, что... Когда Господь говорит им слово «Я это», то они падают на землю. А чего же они вроде падают на землю, понимаете, да? А именно от того, что он называет имя Божье. Потому что «Ас есмь», да? «Я сущий», так будет звучать по-церковно-славянски. Или мы, значит... будем говорить, если в еврейском произношении, но оно очень трудное для нас, потому что там много горловых очень звуков, понимаете, там трудно выговорить. Я Яхве, то есть, или как потом в транскрипции не очень правильно передано, я Иегова, понимаете, да? Вот. То есть имя Божие, которое произносилось один раз в году только благочестивым иудеями, понимаете, вот Господь им говорит: я вот он, понимаете, я сущий, я Иегова, понимаете, Яхве. И они, значит, падают на землю, а потом, значит, Господь остается один, говорит, чтобы никто из учеников не пострадал. Петр пылкий бросается, значит, и отсекает ухо рабу, пришедшему ножом, имя рабу Малх. И Господь снова совершает чудо. Понимаете, он говорит, вложи меч твой, прикасается к уху и исцеляет этого раба. То есть ухо прирастает к нему, понимаете, да как и было. То есть даже над тем человеком, который пришел его арестовывать, раб, вот этот малый Господь совершает свое чудо, последнее, наверное, чудо, последнее, да, вот, исцеление вот этого человека. Вот, и после этого ученики ведут его к Пилату, потом его ведут, значит, к Ироду. То есть вот так вот он находится там в заключении, в страдании. Знаете, до сих пор показывают место заключения Христа в Иерусалиме. Там человек сидел на такой каменной плите, очень тяжелая такая каменная плита, сделанная для нескольких преступников, которые, или людей, которые считали преступниками. Ноги его были вставлены в такие ниши, а внизу ноги были связаны. То есть человек сидел на этой каменной плите, вот, со связанными внизу ногами, то есть он не мог никак освободиться, то есть это было ожидание приговора. Приговора. То есть вот здесь начинается страстное такое. Раньше оно началось всю жизнь. Христос говорил, значит, своим, кто приходил к нему, не змею где голову подклонить, понимаете, вот. И всю жизнь преследовался, вот. Сколько раз пытались его убить, и старейшины, и фарисеи, и все прочие, понимаете. Но тут исполнились времена, то есть пришло время, вот, исполнение вот этого обещания, вот, взять на себя грехи всего мира, пострадать за человека, вот это начинается. И вот очень страшно, то есть издевательство, смех над Христом, понимаете, когда его облекают Порфиру, вот этот знак царской власти, когда на голову ему возлагают венец, а венец представлял себе не то, что мы сейчас видим на иконах, значит, вот страстные так называемые иконы, то есть когда, вот, значит, они все время, или эта икона лежит на аналое, то есть там венец сплетен из тернии, вот так вот он как бы вокруг веночком идет. Венец этот изготавливался в форме митры такой. То есть она была шапка такая, колючая шапка, понимаете, вот из колючек собранная такая круглая шапка, одетая на голову. И вот тростью били по голове его, как пишет, значит, евангелисты, щупы эти вонзались, значит, вот, и кричали радостью царю иудейский, плевали на него, значит, и потом сняли, значит, царский, как бы им казалось, выдуманный достоинство. То есть вот солдатня вот эта вот римская, понимаете, вот, издевалась над беззащитным человеком, как им казалось, вот, вот.